Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-7373-948. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Там все новости, и можно смотреть наши эфиры. Еще трансляции у нас в официальной группе в ВКонтакте. В нашей, пожалуйста, тоже подключайтесь. Давайте сейчас о движении в городе.
В движении.
Яндекс показывает 4 балла. Движение в городе рабочее, но не без сложностей. В частности, затруднения, если по МКАД смотрим, внутренняя сторона от Носовихинского шоссе, пробка до съезда в Дзержинку. Затруднения между Калужским и Каширским шоссе на внешней стороне преимущественно. Есть затруднения на МКАД в районе Путилково. Далее по трешки смотрим, север желто-красный вообще весь. Затруднения на внешней и внутренней стороне Лефортовского тоннеля тоже. И третье транспортное кольцо перед Варшавским шоссе, соответственно, после проспекта Андропова. Будьте, пожалуйста, внимательны. Садовое кольцо, основные затруднения в районе Павелецкой, Добрынинской. Таганский узел там тоже потерять можно минут 7. Есть затруднения на Садово-Самотечной, Садово-Каретной и Садовой Черногрязской улицах. Вот здесь и, соответственно, еще отмечу пробку в районе библиотеки имени Ленина и Москворецкой набережной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы. Совет одобрил ратификацию договоров о включении новых субъектов в состав Российской Федерации. «Таймс» узнал об опасениях НАТО о ядерных испытаниях России около Украины. После информационного выпуска обсудим, что в МВД Казахстана сообщили о 200 тысячах прибывших граждан России с начала мобилизации. В Центральном банке решили ужесточить требования к ипотеке под низкий процент. В «Умных парнях» у нас сегодня Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Совет одобрил ратификацию договоров о включении новых субъектов в состав России. Решение было принято единогласно. Процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию. Согласно документу, в пределы новых субъектов будут определены границами территорий, которые, цитирую, существовали на день их образования и принятия в Российскую Федерацию. Также предусматривается образование двух республик и двух областей, которые сохранят действующие названия. Их главы получат статус губернаторов. Уточняется, что президент России в течение 10 дней со дня принятия региона в состав государства назначит временно исполняющих обязанности руководителя субъектов. Но накануне данные международные договоры ратифицировала Государственная Дума. Таким образом, в составе Российской Федерации теперь 89 субъектов. Дмитрий Вяткин с нами, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Дмитрий Федорович, здравствуйте. Смотрите, основной вопрос, который в эти дни задают, я думаю, что вам тоже задавали, это вопрос того, где граница все-таки теперь проходит с правовой точки зрения, потому что мы понимаем, что в Запорожской области и в ЛНР, например, там есть определенные сложности, которые возникли буквально на следующий день после того, как эти субъекты официально вошли в состав Российской Федерации. Как это с правовой точки зрения работает?
Границы территории описаны в соответствующих федеральных конституционных законах, и они определяются как границы, которые территория в пределах границ на момент, если мы говорим о ДНР и ЛНР, то на момент провозглашения независимости, а соответственно в Запорожской и Херсонской областях на момент соответственно обращения к Российской Федерации. Тут, в общем-то, и именно таким образом, как у них самих это было. Соответственно, в конституциях Луганской и Донецкой народных республик. Но за основу, я могу сказать, там взяты административные границы, то есть территории в пределах административных границ бывших Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, бывшей Украины. Украинской ССР.
Но при этом...
Понятно, что там есть дополнительные, так сказать, территории, что касается, там, кажется, значит, территория еще и... часть территории Николаевской области. Ну и, значит, есть еще где-то меньше, есть неосвобожденная территория в Донецкой Народной Республике, как вы понимаете. И...
Есть занятые территории, например, там Красный Лиман и прочее в Луганской Народной Республике.
Красный Лиман — это Донецкая Народная
Республика. Ой, Донецкая, простите, да.
Я про Донецкую Народную Республику, собственно, и сказал. Угу. Поэтому я могу лишь еще раз, собственно говоря, процитировать соответствующий федеральный конституционный закон. Вот их четыре. Ну вот, можем взять, допустим, по Донецкой Народной Республике. Пределы территории ДНР определяются границами территории Донецкой Народной Республики, установленными Конституцией ДНР на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе.
Ну, вот, а если...
На день ее образования.
Вот. На день ее образования. А, хорошо, но что касается, например, теперь территории, которая была некогда Запорожской областью. Вот здесь как быть?
Сейчас откроем закон по Запорожской области и, собственно говоря, еще раз вам процитируем.
Дмитрий Федорович, я к тому веду, что там же боевые действия продолжаются, и важно понимать, потенциально эти территории этих регионов, уже которые вошли в состав Российской Федерации, они будут расширяться, или там будет какая-то, не знаю, линия разграничения? Как это именно с правовой точки зрения, как у правоведа, я вас спрашиваю?
Вот смотрите, вы мне задаете вопрос о расширении, сужении, но это не относится абсолютно к предмету ведения данного закона. Дело в том, что, допустим, пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию образования в составе Российской Федерации нового субъекта. Так вот, Запорожская область, как таковая, она включает в себя как освобожденные территории, так и неосвобожденные территории. Вот границы территории Запорожской области. Административные границы, то, о чем я вам говорил, от этого надо отталкиваться. Административные границы Запорожской области, бывшей Украинской ССР.
Какие задачи теперь, в частности, у Государственной Думы в связи с тем, что четыре субъекта вошли в состав Российской Федерации?
Ну, самая первая задача – это работа над бюджетом. Как мы понимаем, бюджет непростой, и он, конечно же, будет учитывать нынешние реалии нынешнего времени и тех задач, которые решаются как в экономике, так и в рамках специальной военной операции. Все это будет отражено в бюджете на следующие, то есть на 23-25 годы. Это первое. Второе. Конечно же, не прекращалась и не прекращается работа депутатов и партий, фракций непосредственно в четырех новых субъектах. Она велась, если мы говорим о Донбассе, на протяжении 8 лет, потому что наши коллеги поддерживали и поддерживают связи и оказывают помощь нашим соотечественникам и двум республикам. Точно так же сначала военной операции в Херсонской и Запорожской областях работали десятки наших коллег, которые там и оказывали содействие в гуманитарной сфере, это и доставка гуманитарной помощи, это работа с образовательными учреждениями, работа с детьми, это помощь в размещение тех, кто бежал от войны, допустим, с территории, с украинской территории, которая контролируется киевским режимом, которые в пункты временного размещения пребывали. Поэтому работы очень-очень много. Естественно, была работа по синхронизации законодательства, если мы говорим о Донецкой и Луганской народных республиках. И в течение переходного периода и дальше, но до тех пор, когда не будут избраны уже непосредственно депутаты, а это произойдет только в 2026 году во время очередных выборов в Государственную Думу, то будут закреплены, соответственно, фракциями депутаты за каждым из новых субъектов Российской Федерации, которые будут там работать как в своем субъекте.
Дмитрий Федорович, с учетом того, что бюджет у нас ожидается дефицитным, и плюс включение новых территорий, с вашей точки зрения, насколько серьезным будут изменения? И некоторые ваши коллеги говорят, что там предлагают различные сборы какие-то дополнительные организовать. Вот с вашей точки зрения, как здесь работа правильно должна выстраиваться?
Я уже сказал о том, что без всякого сомнения нынешние реалии будут отражены в проекте федерального бюджета. И бюджеты самих территорий уже будут сформированы точно так же в соответствии с российским бюджетным законодательством. Это первое. Второе. Те, кто сейчас занимается там подсчетами или там какие-то меры предлагает, то в настоящий момент я бы не стал так торопиться и утверждать, что какие-то новые сборы там и так далее. Никаких новых сборов там или новых налогов, которые направлены были бы на финансирование непосредственно четырех новых субъектов, не планируется и не рассматривается.
Спасибо большое, Дмитрий Федорович. Принято. Дмитрий Вяткин был с нами, член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Еще раз вам скажу, что согласно документам пределы новых субъектов определяются границами территорий, которые существовали на день их образования и принятия в Российскую Федерацию. Соответственно, делала тоже много заявлений Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации. Сейчас попробую вам процитировать, потому что сегодняшний заседание целиком и полностью было посвящено принятию как раз ратификации договоров о включении новых субъектов в состав России. В частности, Совет Федерации незамедлительно отправит президенту одобренные законы о новых субъектах. Об этом сказала Валентина Матвиенко. Так, Совет Федерации, да, единогласно одобрил. Еще есть, значит, заявление. Вот, Матвиенко призывала Минстрой в кратчайшие сроки организовать восстановление новых регионов. На Минстрой возложены такие социально значимые задачи, как строительство объектов здравоохранения, образования, расселение аварийного жилья, обеспечение жильем многодетных семей и многое другое. К этому перечню добавилось и предстоящее восстановление городов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Крайне важно организовать этот процесс в самые кратчайшие сроки, не забывая при этом, конечно же, и о качестве возводимых объектов.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня издание «Таймс» написало, что НАТО предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях России в Черном море. Североатлантический альянс опасается, что Москва будет проводить испытания. И, соответственно, Российская Федерация неоднократно исключала возможность применения ядерного оружия на Украине. А НАТО теперь, значит, тем не менее, разгоняет тему и сейчас через испытания. По словам высокопоставленного источника издания в сфере обороны, в альянсе полагают, что испытания могут пройти именно в акватории Черного моря. Это было бы более вероятным, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. Пишет газета, хотя такой сценарий не исключен, он сопряжен со значительными рисками, в том числе для самой России, говорит источник. Сергей Ермаков с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Михайлович, без относительно того, кто что собирается проводить, важно понимать, какой протокол действует. И, в принципе, могут ли испытания рассматриваться как сигналы предупреждения? Вот, например, Северная Корея регулярно что-то проводит. Это вот как сигнал воспринимается или нет?
Это воспринимается сигнал того, что они демонстрируют готовность в принципе, применить, если против них будет прямая угроза, и демонстрация того, что, ну, по крайней мере, ракетное вооружение у них есть, вот, и, собственно, для этого эти испытания проводятся.
Но тогда можно говорить, что любые маневры военные, будь то там, значит, по любому поводу проведенные и любым числом участников, другой стороной все равно рассматривается как что? Точка напряжения, но ведь страны вольны все равно сами проводить сообразно тому, что у них по графику.
Безусловно, здесь только вопрос, что это за учение.
Угу.
И если мы как раз говорим, безотносительно, кстати, ядерного оружия,
да.
Если те учения, которые проходят вблизи того или иного государства, предполагают легенды, в качестве легенды, что они могут нанести удар по этой территории, то это, безусловно, и есть такой как бы шаг к эскалации определенно. Угу. Вот. Это, собственно, мы и наблюдали в последнее время со стороны Альянса, когда возле нашей границы были бесконечные вот эти учения, которые постоянно наращивались, да, и численные, и качественные, и количественные.
Сейчас принято, Сергей Михайлович, апеллировать к нормам международного права, уставам Организации Объединенных Наций по части маневров военных. А есть ли какая-то буква закона, которой страны так или иначе следуют? Или здесь, соответственно, все сообразно своему графику, как кто составил, тот так и проводит?
Здесь, на самом деле, непростой вопрос. Да, угу. Безусловно, есть, если мы говорим применительно, скажем, к европейскому континенту,
так.
Да, безусловно, есть. Есть там Венские соглашения о транспарентности в военной сфере. И Россия, в принципе, их придерживается. Вот. И здесь вопрос о том, что страна должна заблаговременно уведомлять, да, они предусматривают в качестве легенды этих учений вот те самые, скажем так, конфликтные сценарии,
угу,
вот, или провокационные сценарии. Вот. Но ведь мы должны исходить из того, что есть действительно соглашения, есть договоры, а есть намерение их соблюдать или обойти. И в этом и есть сейчас главный вызов нашего времени, когда фактически находятся лазейки в соглашениях, в договорах, в том числе наших, скажем так, контрагентов со стороны НАТО, вот, и которые пытаются использовать лазейки, ну, что называется, оправдать интенсивность своих учений, своих маневров. А цели они не скрывают, это цели оказания силового давления.
Сергей Михайлович, а это давление, в общем-то, оно в какой-то степени имеет свой эффект? Ну или стороны прекрасно понимают, что учения не есть реальные боевые действия?
Безусловно, нет. Просто мы, если говорим о реальных боевых действиях, угу. То это уже не угроза, да, то есть это уже переход к иной фазе. То есть это фактически уже конфликт и эскалация конфликта. Вот. А что касается этих учений, то, безусловно, как им кажется, они оказывают давление с тем, чтобы, ну, как они говорят, сдержать Россию. Сдержать Россию у них пока не получается.
Mm-hmm.
Вот, собственно, мы поэтому и наблюдаем такую истерию со стороны Запада, и в том числе применительно к проблематике ядерного оружия.
Причем, Сергей Михайлович, насколько я понимаю, все не так-то просто в части информационной накачки со стороны Штатов того, что вот Россия, ядерное оружие и другие словосочетания, которые касаются этой темы. Ведь если взять договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который подписали в 96-м году, то, насколько я понимаю, да, там не подписали молодые ядерные державы Индия, Пакистан, КНДР, но, например, Соединенные Штаты не ратифицировали этот документ.
Так в том-то и дело. И сейчас, ну, что называется, угу. Используя такой момент, да,
так.
Соединенные Штаты Америки, они ведь продолжают свою политику. И политика очень простая. То есть это те договоры, которые им не нравятся, фактически их отменить, дискредитировать. И с тем, чтобы развязать свои руки, ну и попытаться сделать или сформировать кодекс неких своих правил, да, то есть вот мир, основанный на правилах, uh-huh. которые пишутся в Вашингтоне, вот это их цель. И сейчас они подкладывают бомбу, ну, фактически под тот режим контроля над вооружениями, который сформировался в годы Холодной войны. Фактически они уже, ну, по большей части и подорвали.
То есть вы считаете, что даже вот эта информационная накачка, она связана исключительно с тем, чтобы убрать табу со всех тех документов, которые были подписаны, но пусть даже не ратифицированы, но они все равно были, заключались в прошлом веке, чтобы вот это табу с любых испытаний снимать? То есть для себя, да, прежде всего, для себя?
Да, Евгений, абсолютно правильно. И при этом вот в рамках такой информационно-психологической uh-huh. операции еще переложить ответственность на другую сторону. Вот что, собственно, и добиваются сейчас Соединенные Штаты Америки. И для этого, кстати, привлекают своих европейских союзников, как, например, Великобританию.
Но при этом я правильно понимаю, что в нынешних условиях, даже если кто-то выскажется против тех или иных испытаний или каких-то учений близ границ, понятно, что это будет просто выплеск в пустоту, потому что уже старые правила не действуют, а каждый показывает язык силы сообразно собственным способностям.
К сожалению, мы сейчас по большей части переходим именно к такой ситуации, да, именно из-за действий Вашингтона. В принципе, мы видим сейчас, что фактически мир стоит, можно даже сказать, что, по моему мнению, он уже вошел в некий такой этап холодной войны 2.0, в которой пишутся новые правила. Вот, а старые, они уже где-то действуют, где-то нет. То есть они меняются.
Да, Сергей Михайлович, если просто проанализировать то, при каких условиях заключались прежние договоры, начиная с середины прошлого века, которые и, в общем-то, выстроили вот эту архитектуру безопасности мировой, по сути, не было других путей доведения до сознания партнеров необходимость договариваться, потому что они понимают только язык силы. Работают они сами, используют только язык силы, и, соответственно, это получается борьба двух ковбоев.
В известной степени именно так Соединенные Штаты Америки себе и представляют картину мира. Вот. Uh-huh. И, собственно, последние их усилия в данном контексте, они как раз направлены на то, чтобы понять силу противника до конца. Ведь сила противника – это не только тот потенциал. Вот это важно понимать и оценивать и его и намерения, и его политическую волю действительно противостоять, действительно не сдаться, действительно отстаивать свой суверенитет.
Понятно.
Вот, собственно, это и расчет.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. Благодарю вас. Сергей Ермаков был с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. По поводу вот этого заявления в «Таймс». То есть вы помните, да, сначала западная пресса цитировала, перевирая заявление Владимира Путина по поводу всех возможных, использования всех средств, доступных для того, чтобы защищать себя, отстаивать свои интересы. Вот, цитировали это совершенно иначе, нежели как было сказано. Теперь следующий этап. «Таймс» настаивает на том, что источники «Таймс» говорят, что, возможно, ядерные испытания России в Черном море проводиться будут. Возможно. Мы не уверены, но возможно. Никто ничего не говорил, никто ничего не объявлял пока что, но с точки зрения именно информационной накачки это происходит. Вопрос другой. Да, если испытания рассматриваются как сигналы предупреждения, возможно ли, при каких условиях можно договориться о каком-то новом базовом принципе международной безопасности? Вот в чем дело. 7373948, как вы это видите? Потому что, правда, если других аргументов не остается. Одни проводят учения, другие, соответственно, тоже проводят какие-то свои испытания. Не берем даже Северную Корею, хотя сегодня говорили, что японцы вздрогнули, потому что, как говорят, ракета пролетела уже даже над населенным пунктом. По крайней мере, пресса иностранная об этом писала. То есть там это рассматривают как сигнал, как предупреждение, но при этом, сколько бы условно испытаний не проводила Северная Корея в отношении, своих врагов, империалистов и так далее, и их, соответственно, пособников, как они их называют, ничего не происходит. Страна находится под санкциями, ратифицированными Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, и, в общем-то, и проводит свои испытания, проводит. С Ираном, конечно же, было сложнее. Как в этой связи будут действовать, и могут ли испытания тоже стать неким языком силы предупреждения? Вот как вы это видите? 7373948. Можно ли через испытание кого-то попробовать попринуждать к выполнению собственных условий? Потому что, правда, сначала, как другие документы принимались, сначала один другого напугал, потом, соответственно, сели за стол переговоров и, договорились, все, никаких проблем не было. Но они возникли спустя 50 лет. То есть у любого договора получается срок годности чуть больше или чуть меньше полувека. Потом надо опять передоговариваться. Вот на каких условиях – большой вопрос. Пока информационная накачка, она продолжается. Но во что это уже перейдет и перейдет ли в какую-то еще более активную фазу – это, конечно же, большой вопрос. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Сергей пишет: США пока не почувствуют непосредственную угрозу себе. Не будут ни с кем договариваться. Сейчас конфликт проходит далеко от их границ. Они в иллюзиях, что им ничего не грозит, говорит Сергей. Вы знаете, все границы довольно условные в этом мире. Поэтому, а вот угрозы могут быть вполне реальными. Поэтому рассуждают ли Штаты с точки зрения именно физической опасности для себя, потому что у них логика как людей, живущих на острове, и вся заварушка происходит где-то там, в Евразии, а Евразия, она за Атлантикой, а это вообще далеко. Но с другой стороны, если посмотреть, там всего сколько? 50 километров, да? Два острова, которые большой относятся к нашему, к Российской Федерации, а малый остров, по-моему, Большой Дианис, Малый Дианис, если я не ошибаюсь, вот, относится к Соединенным Штатам Америки. Ну, не знаю, это такая логика, уже такая риторика, как у Никиты Хрущева была, может быть, уже ее пора включать, не знаю. Может быть. Поэтому пока сложно что-то сказать. Давайте теперь про другие страны тоже поговорим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МВД Казахстана сообщило о 200 тысячах прибывших граждан России с начала мобилизации. Ну, в смысле, это заголовок такой, с начала мобилизации. Не то, что призвали в Казахстане. Нет, здесь мы мобилизацию объявили, а люди убежали. Вот. При этом с 21 сентября из республики выехали 147 тысяч граждан нашей страны. Глава ведомства Марат Ахмеджанов отметил, что за это время из страны депортировали 7 граждан России. Там были новости, да, что какие-то подрались, у кого-то документов не было. В общем, не так много. 70 тысячам граждан России присвоены индивидуальные идентификационные номера. Этот документ – обязательное условие для открытия банковских счетов, платежных карт. Ранее министр финансов Казахстана заявил, что переизбытка рублевой массы в стране не отмечается. Он уточнил, что на сегодня пока не установлено никаких порогов, при достижении которых будут приниматься меры. Еще мы помним, что, да, ситуация сложная была на границе с Грузией, еще в районе Верхнего Ларса. Правда, сейчас говорят, что ситуация стабилизировалась и очередей уже нету, то есть там с очередями справились. Говорят, что обратно тоже какой-то поток есть небольшой, но он все равно присутствует. И в итоге важно понимать, конечно, влияет ли поток людей из России на отношения Москвы с соседними странами. Потому что мы понимаем, что здесь какая-то двоякая история. С одной стороны, люди уезжают из страны, которая экономически более успешно, чем соседские государства, уезжают по, будь то по политическим причинам, уезжает, может быть, кто-то по семейным причинам, но в массе своей основной поток был людей после объявления частичной мобилизации, то есть это люди, делаем вывод, которые в том числе, ну, либо собирались, и это их сподвигло, либо просто они испугались, и на всякий случай они по тем или иным причинам решили уехать из Российской Федерации. Другое дело, если мы смотрим на европейские государства, которые говорят, а мы гуманитарные визы, там прибалтийские, например, сейчас стараемся, даже отказываемся выдавать визы, которые выдаются по гуманитарным причинам, как кто там, беженцы или еще кто-то говорит, потому что вдруг среди них есть и люди, которые будут подрывать нашу национальную безопасность. Они говорят, да нет, мы же хотим там и разную логику, там, клясться готов в верности другим странам, ну, что-то подобное. Вот. А европейские государства четко дают понять. Здесь государства, которые бывшие советские республики, плюс государства, которые входят в Содружество независимых государств, они принимают этих людей. Да, при этом работают протоколы по взаимной выдаче людей, которые находятся под уголовным преследованием. Это не значит, что по умолчанию всех мужчин, которые уехали, их же отправят. Нет, если на кого-то будет заведено дело, то, соответственно, там его объявят в розыск, и если найдут, то экстрадируют в Российскую Федерацию. Другое дело, как вы видите, влияет ли с вашей точки зрения приток людей из России на отношения Москвы и соседних государств. Или нет? 7373948. То есть с точки зрения того, сколько уехало из России, это не, небольшое число, потому что 200 тысяч в Казахстан и 145 миллионов всего. Это немного. Вот. Но это довольно много для тех стран, которые принимают этих людей. Вот, можно сколько угодно говорить, сколько людей способно переработать Грузия, сколько людей способно принять Казахстан, но в целом, как это на политике складывается? Как вы это видите? 7373948. Может быть, у вас есть люди в Казахстане, в Грузии, в Армении, которые, соответственно, могут проанализировать, как там сейчас ситуация складывается. 7373948, давайте с вами поговорим. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан, пожалуйста.
Знаю область Казахстана, которая граничит с Астраханской областью.
Так.
Там очень много тоже наших людей переехало. Но я, в принципе, положительно, что их идентифицируют.
Ага.
В случае, например, если западные области Казахстана пожелают сделать референдум и войти в Российскую Федерацию, то этих людей также можно привлечь проголосовать на референдум.
О, Господи, но это вы... Я поняла. Это скорее ирония, я поняла вас. Да, это... спасибо большое. Это еще в контексте того, какие, значит, когда в Казахстане были разные волнения, и вы помните, как Москва Казахстану помогла, но политики определенного толка в Казахстане, они постоянно разыгрывают вот эту вот риторику, используют в части, а Северный Казахстан, русские приедут, там отделяться, еще что-то такое. Александр Докучаева с нами, замдиректор Института стран СНГ, руководитель отдела диаспоры и миграции. Александра Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александра Викторовна, с вашей точки зрения, насколько мощная диаспора формируется в Казахстане, в Армении, в Грузии из тех людей, которые по тем или иным причинам решили покинуть Российскую Федерацию?
Вы знаете, и вопрос вот так, как он поставлен.
Да.
Формируется диаспора, я бы вообще не могла на него ответить. Диаспора – это все-таки люди в России, но живущие постоянно. Я думаю, те беглецы, которые вот сейчас там встали в очереди на границах, что в Грузии, что в Казахстане, я не думаю, что они как бы совсем покидают Россию. Они хотят, что называется, пересидеть трудные времена. Вот, и как бы надеясь на то, что их минует, там, если мобилизация, то мобилизация. Хотя, надо сказать, думаю, что те, кто, что называется, убежали, так, многие, может быть, и не попадали, не попадают даже под вот эту первую волну, сокращенную мобилизацию. Но как бы тут ничего сказать нельзя, хотя, конечно... То, что резко увеличился поток граждан России, которые проезжают в соседние государства, это так. И они, именно вот эти вот усиливающиеся притоки как бы мигрантов в том же Казахстане, чуть ли не в 5, а то и в больше раз повысили там арендную плату на жилье. Конечно, ну, как всегда, когда есть спрос, то все, что касается рыночных отношений, сразу же реагирует именно таким образом.
Александра Викторовна, да, это в плане экономики. Другое дело, влияет ли приток людей из России сейчас, мы не знаем по продолжительности, какой он будет, сколько эти люди будут там пребывать, на отношении Москвы и вот этих вот соседних государств. Я понимаю, что это Киргизия, это Армения, это Грузия, это Казахстан в основном.
Да, вы знаете, ну, по крайней мере, на отношения государств, вот насколько я имею информацию, ну, информацию такого общего характера, то, что я слышу, никаких там претензий, нот межгосударственных, которые бы Россия кому бы то ни было предъявляла, или России предъявляли, я об этом не знаю. То есть так, на отношения государств, по-моему, это не влияет. Вопрос о том, что в обществе, и в том числе в российском обществе, существуют определенные как бы претензии к властям, которые никак не препятствуют. Да, а как они могут препятствовать власти того же Казахстана притоку российских граждан? У нас вообще безвизовые, во-первых, общения, во-вторых, мы находимся в едином евразийском экономическом сообществе, и у нас открыты границы и для труда, и для поездок. Другое дело, что сейчас вот, к сожалению, не проверенные это источники, но вот то, что я получаю из соцсетей, информация от своих знакомых, что в Казахстане будто бы есть распоряжение, что по приезду граждан России те, кто им предоставляет жилье, обязаны в трехдневный срок сообщить, да, в правоохранительные органы, что у них остановились граждане России. Не знаю, насколько это верно. Это все может быть и как бы фейком. Но то, что не фейк, то, что передается в социальных сетях прямо выступление национальных патриотов казахов, которые вот, вот этих, может быть, дезертиров, но, по крайней мере, убегающих из России людей воспринимает как своих врагов, как пятую колонну. Поэтому, да, более как пятую колонну, которую, как говорят вот эти самые национальные патриоты, которую Путин поднимет потом по тревоге, чтобы отбирать казахские земли. Вот, вот такой переворот восприятия вообще действительности, он существует.
Это да, они же клянутся, что они Путина не выбирали, и поэтому уходят из Российской Федерации.
Нет, да ради бога, в чем там... они угодно клянутся. Но
их
вот
там так воспринимают, я поняла.
Да, угу. То есть они столкнутся вот с этим неприязненным отношением. С одной стороны, неприязненным отношением как вообще к людям, которые склонны к предательству, это тоже ведь присутствует. И в частности, вот сегодня мне прислали видеоролик с обращением нашего российского казаха из Омской области, который обращается к амичам, казахам, и он говорит, он сейчас мобилизован, и он говорит, вот почему у нас на 10 тысяч человек всего 5 казахов наших, местных? Куда вы убежали? Как вы будете своим детям смотреть? Вы бросили страну, в которой выросли, в которой растут, учатся ваши дети. Как вы будете им в глаза смотреть, когда они вам спросят, папа, где ты был? То есть это тоже есть, слава Богу. Ну, слава Богу. Просто вот, то есть ситуация в обществе разная, но я думаю, что те, кто убежали, они, ну, кто там, высокие специалисты, наверное, работу найдут по всему миру или будут тут онлайн работать в своих каких-то компаниях, но в целом они столкнутся с неприязненным отношением в тех странах, куда они убежали. И...
То есть, с одной стороны, их воспринимают как чужаков, с другой стороны, их воспринимают как чужаков, которые сбежали из своей страны, соответственно, ну, трусоватых, грубо говоря.
Да.
А с другой стороны, а что эти чужаки здесь делают, и не получится ли так, что потом нам нужно... Да, они повлияют как на нашу политику.
Прямо воспринимают как пятую колонну, как путинскую пятую колонну, которую они воспринимают как врагов, как неких засланцев, которые посланы для того, чтобы потом вот развернуть какие-то, значит, территориальные претензии, предъявить Казахстану. По крайней мере, из Казахстана вот эти речи национальных патриотов, записанные ролики, они приходят, они ходят в сети, и вот я получила несколько таких
роликов. Спасибо большое, Александра Викторовна. Благодарю вас. Александра Докучаева была с нами, замдиректор Института стран СНГ, руководитель отдела диаспоры и миграции. Видите, не все так однозначно оказывается. То есть понятно, что люди, которые решили свою жизнь там в рюкзак за 3 часа сгрузить и отправиться туда, сталкиваются на месте... Действительно, с проблемой того, что резко дорожает недвижимость, да, ну, потому что приток и рынок сразу же работает. Плюс с определенного рода, да, мы не говорим, что это тотально все так воспринимают, но другое дело, что общий фон, он вот формируется, и, возможно, какие-то новые данные мы будем из этого получать. Сотый говорит, друг живет в Казахстане, 35 лет, специалист по лифтам. Начальник ЖЭК сказал ему, что будут выдавать справки о том, что он очень полезный русский, чтобы националисты не трогали. По поводу националистов в бывших республиках, это, конечно, проблема большая, потому что если кто, да все помнят, наверное, история, как русских выгоняли при развале Советского Союза. Там несколько часов давали в том числе. Поэтому как будут сейчас относиться к этим, ну, непонятно. Другое дело, что, конечно, процессы любопытные происходят, если абстрагироваться от того, кто эти люди, которые уезжают из страны. Но, опять же, 200 тысяч, которые в Казахстан прибыли, в сравнении со 145 миллионами людей, которые живут на территории Российской Федерации, это скорее как некая погрешность. Вот, да, это, как говорят люди из крупных городов. При этом нам пишут, говорит, Владивосток, что-то у консульства я не видел очередей у какого-нибудь, во Владивостоке не видели. Говорит, люди, наоборот, Донбасс поддерживают. Это другой вопрос. Тут же интересно поговорить о том, как теперь в странах СНГ через принятие вот этих вот людей, через приезд будет формулироваться и формироваться политическая реальность. Вот что интересно. Это тоже новые некоторые данные. Так, неважно, как относиться к бежавшим в данный момент. Пусть лучше бегут сейчас, чем во время боя. Важно, что сделать с ними потом. Я считаю, лишить гражданства, говорит 386. По поводу лишения гражданства, сегодня выступила любопытно президент Молдавии Майя Санду, которая сказала, что у тех людей, у которых есть двойное гражданство, молдавско-русское, например, она будет лишать гражданства за поддержку Российской Федерации. То есть молдавский паспорт будет отбирать. Вот в чем дело. Если человек как-то публично... Я, правда, не знаю, как будут этих людей идентифицировать, то есть там предлагать соседям в разговорах что-нибудь там постучать. Или же это люди, которые публично выступают. Непонятно. Но процессы определенные в мире сейчас происходят. Из Бишкека националистов нет, в Москве много, Аларию, кого в Москве много? Людей из Бишкека тоже много в Москве, или кого? Два моих товарища патриота, патриотов в кавычках, сбежали в Казахстан, сказали, что вернутся, когда все успокоится, проблем с проживанием нет, и все приветливы, говорит Тим. Ну, конечно же, все приветливы, естественно. Интересно просто посмотреть среди вот этих людей, которые сбежали, потому что, когда все успокоится, надо перебдеть, а вот эти люди вот здесь, будучи, живя здесь, в Москве, в Петербурге, в каких-то еще крупных городах, получая хорошие зарплаты и прочее. Вот наверняка кто-то из них, например, бросил беременную жену, потому что говорит, девушку, мне проблемы не нужны. Вот, кто-то попросил у бухгалтерии, например, скостить зарплату, чтобы платить 5000 рублей алиментов, правильно? Потому что этой женщине не должно ничего достаться. Вот, кто-то у мамы с пенсии, например, денег на билет попросил. Или сейчас высылать, пока работу не найдет. На новом месте. Ну, примерно так, да? Кто-то манифесты в социальных сетях пишет, чтобы попытаться себе застолбить место на новой родине. Ну, как-то так происходит, наверное. Я не говорю, что все такие, но такие точно есть.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, в ЦБ решили ужесточить требования к ипотеке под низкий процент. Таким образом, регулятор намерен бороться с уловками застройщиков по так называемому субсидируемому жилищному кредиту. По него устанавливаются экстремально минимальные тарифы вплоть до около нулевых. Банк России может ввести повышенные требования по резервам под такую ипотеку, рассказал газете «Известия» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он напомнил, что схема, к которой прибегают застройщики, довольно проста. Они привлекают в партнеры финансовые компании, которые выдают кредит под низкие проценты, компенсируют выплаты единоразовой комиссии. При этом свои расходы на возмещение они закладывают в стоимость этого жилья. Например, квартира стоимостью 10 миллионов рублей продается за 12-13, и 2-3 миллиона отдает кредитной компании. Эксперты считают, что обозначенное решение регулятора фактически покончит с маркетинговым ходом девелоперов по якобы субсидированию процентной ставки, поскольку банкам будет невыгодно участвовать в таких программах. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Лазарь.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, эта схема для чего сейчас Центральным банком вводится? В смысле ужесточения требований к ипотеке под низкий процент? Потому что это рынок разгонял, это себе не оправдало или рисков слишком много?
Нужно в первую очередь понимать, что Банк России ужесточает таким образом правила выдачи ипотечных кредитов и вообще кредитов не в первый раз. То есть такая мера уже применяется, и сейчас она просто... скажем так, станет еще жестче. Uh-huh. Вот. Ну, а действия Банка России продиктованы тем, что со стороны регулятора есть опасения о том, что в дальнейшем на рынке может образоваться кредитный пузырь. Заемщики не до конца оценивают, скажем так, свои возможности по обслуживанию долгов в будущем. Вот, а маркетинговые ходы привлекают все новых и новых заемщиков. Uh-huh. Чтобы такие риски не реализовались, Банк России пытается, не ограничивая потребителей, а ограничивая институциональных кредиторов, то есть банки, выдачи ипотечных кредитов.
Но мы же понимаем, что если ЦБ ограничивает банки, то банки будут ограничивать и заемщиков. Это же цепочка такая бесконечная. Просто здесь возникает вопрос. Если такая ставка возможна, в принципе, в качестве маркетинга и в реальности, но почему, например, не поднять, не изменить условия в плане того, что ты должен внести там 30% взноса, и тогда, первоначального, и тогда у тебя будет вот такая вот интересная ставка?
Так здесь, собственно говоря, об этом речь и идет, что если первоначальный взнос выше, то, соответственно, уже и процентная ставка другая. А чем ниже первоначальный взнос, тем, скажем так, привлекательнее. Ну, здесь тоже неправильно говорить о том, что привлекательнее, доступнее ипотечный кредит тогда становится. Вот Банк России, собственно говоря, он не столько заботится о привлекательности кредита, он в большей степени говорит про риски, о том, что сейчас на какие-то более льготные условия могут повестись больше заемщиков, которые не до конца оценивают, что ипотечный кредит – это история на 15-20 лет, и далеко не факт, что человек в итоге через 5 лет будет справляться с обслуживанием этих долгов.
Так это и в любое время так было. Он просто люди закладывают, наверное, что в течение 5-6 лет они выплатят эту ипотеку, которую берут на 20 лет. Но, правда, вот, ситуации, да, в жизни меняются.
Вот, да. Сможет ли человек в течение 5 лет выплатить эту ипотеку? Угу. А вдруг не сможет, и тогда эта история растянется на более длительный период времени. А что будет через 10-15 или 20 лет с доходами заемщика, возникает вопрос.
Лазарь, а в целом, опираясь на экономическую ситуацию сейчас в стране, что можно говорить об ипотечном рынке в ближайшем будущем?
Вы знаете, он достаточно стабилен с точки зрения процентных ставок. То есть мы длительный период времени шли к понижению процентных ставок, и на самом деле сейчас такая парадоксальная ситуация. Мы всегда кивали в сторону Запада, говорили, вот в Европе процентные ставки ниже, чем у нас, а вот у нас очень высокие процентные ставки. А сейчас такой парадокс, что мы, в принципе, ставки на рынке ипотечного кредитования в России и в Европе, они практически сравнялись. Да? У нас в среднем ставки где-то в районе 8-9% колеблются, ну, в Европе, может, чуть пониже, да, то есть они сейчас там тоже подросли. Вот. Поэтому в этом плане все-таки ипотечное кредитование – это такой особый сегмент кредитования в силу основного продукта, который заложен там, недвижимости.
Так.
Вот. Это долгосрочная история, соответственно, здесь все происходит более, скажем так, прогнозируемо с точки зрения того, что происходит в длительном периоде. Например, необеспеченные кредиты, автокредиты, они больше подвержены каким-то колебаниям. А здесь вот эта, скажем так, связь с недвижимостью на самом деле создает такие условия, при которых сценарии, они более прогнозируемы, и рынок развивается в достаточно, скажем так, позитивном русле в целом.
Лазарь, прям последний вопрос. Интересно, как частичная мобилизация плюс массовый отъезд людей, которые по тем или иным причинам приняли решение из Российской Федерации уехать, каким-то образом это серьезно влияет на рынок недвижимости? Ну, то есть люди пытаются быстро избавиться от этой недвижимости. Это какой-то ситуативный эффект? Или это долгосрочные какие-то вот меняющиеся тенденции?
Ну, мы все видели и слышали новости о том, что сейчас произошел некий всплеск продаж на рынке вторичной недвижимости, да. Но я думаю, что все-таки, опять-таки, рынок недвижимости и ипотечное кредитование – это все-таки долгосрочный период.
Да.
И я думаю, что действительно в долгосрочном периоде эта ситуация выровняется. То есть всплеск, он будет связан недолгим с конкретной ситуацией.
Понятно. Да. Спасибо большое, Лазарь. Благодарю вас. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Еще раз скажу, если вдруг кто-то интересуется вот этими предложениями, потому там, не знаю, ипотека под 0,3%. Мечта. Круче, чем в Европе. Но не все так просто, потому что регулятор, Центральный банк, решает ужесточить требования к ипотеке под низкий процент. Устанавливаются экстремально минимальные тарифы вплоть до около нулевых и привлекаются партнеры финансовой компании, которые дают кредиты под низкие проценты. Но при этом сам риск закладывается в цену недвижимости. Квартира продается на 2-3 миллиона дороже, и, соответственно, эти 2-3 миллиона потом возвращаются кредитной компании. Вот. То есть получается только маркетинг. Вот. Центральный банк пытается с этим бороться. Давайте новости послушаем, потом умные партнеры.